Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут, у микрофона Владимир Карпов, и сегодня попытаемся разобраться, что сегодня произошло в московской школе номер 1359, это в Жулебине на юго-востоке Москвы. Сегодня туда пришел старшеклассник с ножом, угрожал учителям, потом угрожал себе, потом были долгие переговоры, после этого его передали родителям, с ним будут работать психологи. А что это, как с этим бороться? Этим вопросом сегодня задавались и журналисты, и премьер-министр пытался ответить на этот вопрос, но сегодня с нами Юрий Оболонский, сопредседатель Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», ведущий психолог МГТУ имени Баумана. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Добрый день.
Сегодня с нами Константин Гусов, директор Московского центра образования школьников имени Ломоносова. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Лев Пережогин, ведущий научный сотрудник Национального научного медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, доктор медицинских наук, врач-психотерапевт. Здравствуйте, Лев Олегович.
Здравствуйте.
Начнем с оценок. Первый будет Юрий Оболонский. Юрий Владимирович, что это было, просто ваша оценка?
Ну, эта проблема уже на протяжении большого периода, как только возникла проблема ЕГЭ, я ее называю проблемой, так возникла ситуация, при котором наши дети, наши школьники старших классов и их родители, подчеркну этот вопрос, они на протяжении последних двух лет, которые подходят к ЕГЭ, и особенно последние полгода, находятся в высочайшем стрессовом состоянии, и мы, когда еще только что она начала работать, эта программа, мы проводили опрос, первый опрос мы провели в Казани, при этом подавляющее большинство родителей и школьников негативно относилось к этому процессу. Потом мы провели опросы и в других городах. Результат был тот же самый. Мы делали обращение и президенту, и премьеру. Ну, что случилось, то случилось. На протяжении последнего времени мы наблюдаем огромное количество звонков от родителей, которые говорят, что их дети находится в тяжелейшем состоянии психологическом, и я, когда начинаю в сентябре-октябре месяце, вот на протяжении нескольких лет мы тестируем уже студентов первого курса, вижу, в каком состоянии приходят дети, в очень психологическом тяжелом состоянии.
Это Юрий Оболонский, сопредседатель Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», ведущий психолог МГТУ имени Баумана. Ну, сейчас слово Константину Гусову. Константин?
На мой взгляд, у проблемы два аспекта. Первый, с одной стороны, стресс у школьников и у родителей, он действительно нарастает, он имеет место, и он неизбежен. Почему? Потому что требования ЕГЭ усложняются, с каждым годом экзамен становится все сложнее, и обойти его, скажем, его заложенные в нем основы безопасности все сложнее. Но, с другой стороны, обстановка компанейщины, такого духа внедренчества, духа того среди государственных чиновников, внедряющих ЕГЭ, кто сильнее прижмет, кто больше позаботится о безопасности, о нажиме, о, скажем, о прессинге государства на этих несчастных школьников, он тоже имеет место, этот дух. И этот дух порождает стресс, которого надо было бы избежать.
То есть это стресс у школьников, прежде всего.
У школьников тоже это как стресс у родителей. Да, это есть. Итоговая аттестация как ЕГЭ, так и ОГЭ для девятых классов, она усложняется, и стресс присутствует. Это нельзя не признать.
Это Константин Гусов, директор Московского центра образования школьников имени Ломоносова. Ну и сейчас слово Льву Пережогину. Лев Олегович, пожалуйста.
Ну, я, наверное, встану где-то посреди между прозвучавшими мнениями, потому что оба мнения, на мой взгляд, правильные, только надо кое-чем их дополнить. Дело в том, что речь идет не просто о каком-то стрессе, речь идет все-таки об аффективной реакции, которая возникла сразу после первого тестового экзамена. Вот у ребенка, который, насколько мне известно, очень неплохо учился в школе и, по идее, имел все возможности успешно этот экзамен преодолеть. Причем произошло это задолго до того, как были объявлены результаты. И не исключено, что когда работа будет проверена, она будет оценена на высокие баллы. Вот, поэтому это накопилось. К этому ребенок не был готов, и вышло в качестве аффективной реакции по типу так называемой «последней капли». Но, как правило, такие реакции по типу «последней капли», они случаются ведь не у всех детей, поэтому, вероятнее всего, надо предполагать, что какая-то психопатологическая почва там у ребенка исходно была. То есть две вещи – психопатологическая почва, ослабление возможностей по адаптации, стрессовая ситуация, аффективная реакция – ну и как следствие разрешения аффективной реакции вот по такому вот типу с демонстративно-шантажным суицидальным поведением.
Но это, но да, это Лев Пережогин, это не... я просто напомню, ведущий научный сотрудник научного медицинского, национального научного медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, доктор медицинских наук, врач-психотерапевт. Я так подробно представляю, дальше уже будем без подробного представления, да, но и сразу хотел высказаться Юрий Оболонский, пожалуйста.
Но это не единственный случай, я хочу подчеркнуть, потому что если бы это был единственный случай, я согласен с мнением коллеги, если бы это было какое-то случайное состояние одного человека, который действительно страдал какой-то патологией, и вот это, именно эта последняя капля привела к тому, что парень, скажем, решил... перешел режим стресса и уже перешел к действиям непосредственным. Но таких случаев десятки и сотни по стране. Если мы эти сотни случаев можем бросать и опускать на случай, я считаю, это преступление. Это наши дети, мы не можем на заклание амбициям каких-то чиновников бросать сотни и тысячи наших детей.
Я понимаю, о чем вы говорите, только у меня вопрос возникает.
Только это не просто человек пришел там с ножом, потом кто-то пойдет расстреляет. Ну, огромное количество, как мы здесь упустили, психосоматических расстройств, которые мы будем получать в первом курсе института, втором, потом начнем исправлять. Это огромные деньги и огромные человеко-часы преподавателей, клинических психологов,
Юрий
в том числе психотерапевтов.
Юрий Владимирович, я просто напомню, что раньше не было единого государственного экзамена, но были вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Историй о тех абитуриентах, которые не сдавали экзамен, окончали жизнь самоубийством или совершали какие-то тоже дикие поступки, их тоже предостаточно. Поэтому, когда вы обвиняете во всем единый государственный экзамен, я пытаюсь понять, вы это всерьез или полагаете, что уберут ЕГЭ и проблема будет решена?
Ну, скажем так, если мы говорим о том, что было до ЕГЭ, да, скажем так, в прогрессе все увеличилось. Если раньше было десятки случаев, то сейчас сотни и тысячи. Вот проблема.
О которых мы знаем.
Да,
о которых не знаем. А статистика объективная тогда велась или нет?
Да нет, здесь, наверное, ситуация-то совсем сейчас другая. Дело в том, что бы не было бы сейчас бы в стране, вот, всегда будут какие-то факторы, которые будут провоцировать подобные поведения. Вот у нас на сегодняшний день огромное количество детей с теми или иными психическими расстройствами. И не надо это совершенно скрывать. Просто у нас большинство этих детей не диагностировано. У нас не принято ходить к психиатрам, у нас не принято ходить к психотерапевтам, у нас их боятся в стране. Вот. На мой взгляд, стоматологи страшнее, потому что они делают намного больнее. Но с другой-то стороны, все равно любой врач, он должен работать не тогда, когда что-то стряслось, он должен стараться работать до того, как стряслось.
Но это другая проблема.
Это элемент профилактики, который на сегодняшний день у нас представлен исключительно слабо. Вот. А то, что мы говорим о том, в какой форме будут провоцирующие факторы, единый государственный экзамен или поступление в вузы, разница тоже между этими вещами существенная есть.
В чем?
В том, что единый государственный экзамен сдают все, а в вузы шли не все. И те, кто слабенький, кто не был готов к тому, чтобы идти в вуз, они в вузы не шли. Это одна из современных проблем нашего образования. У нас сегодня почему-то принято считать, что высшее образование должно быть у всех.
Это проблема не столько образования, сколько общества, наверное,
ожиданий общества, запросов.
Но сегодня вот я вижу своих студентов, которые заканчивают с красным дипломом в вуз, а потом идут работать мерчендайзерами. И на вопрос, почему ты с красным дипломом пошел работать с мерчендайзерами, отвечают очень просто. Либо я сгнию в аспирантуре, либо я получу 40 тысяч в месяц, потому что у меня есть красный диплом института.
Это Лев Пережогин.
Нужен ли мерчендайзеру красный диплом института, это отдельный вопрос.
Это важный человек.
Думаю, что нет.
Да, сейчас Константин Гусов.
Коллеги, давайте будем более взвешенными по отношению к ЕГЭ. Что конкретно к ЕГЭ и факту его существования? Сейчас действительно увеличилось число известных нам случаев каких-то патологий, каких-то выходок со стороны юных несформированных личностей. Но будем откровенны, наверное, они были и раньше, просто о них меньше знали. Сегодня есть интернет, и если раньше старались эти вещи замалчивать, то сегодня даже те же чиновники будут спешить об этом рассказать, как Собянин тут же в Твиттере там что-то написал о событии. Почему? Чтобы его потом не обвинили в непрозрачности, в том, что власти скрывают. Сейчас есть интернет, и все как бы соревнуются между собой, кто первый расскажет о каком-то событии экстраординарном. А раньше они просто оставались в туне. В рамках той же школы, в любой школе найдутся свои какие-то мрачные истории, которые были в прошлом. Просто сегодня
более
они становятся
того,
известны
сегодня
быстрее.
Это минута славы для очень многих детей.
Именно так.
Поэтому
именно.
Дети могут еще и сами первыми рассказать о том, что случилось, или о чем они задумали
сделать. Делать-то что, коллеги? Юрий Владимирович.
Ну, я считаю, что нужно сделать все-таки шаг назад. Я не против, чтобы не сформировалось мнение такое, что вот я и там Национальный родительский комитет категорически против ЕГЭ. Нет, я это что это название ЕГЭ? Это форма. Нужно сделать...
Просто аттестация.
Да, аттестация, да. Нужно
она обязательно.
Сделать содержание этого ЕГЭ и процесс подготовки к этой аттестации совсем другой, более лояльный к здоровью ученика, и подготавливать его таким образом, снабдить таким количеством часов, чтобы, во-первых, ребенок мог спокойно подойти к этому в форме, как спортсмен, например, к соревнованиям, не перегоревший на финише, и кто-то получил минуту славы, а кто-то пошел на суицид. Я считаю, общество не должно позволять таких перегибов. Они должны подойти. А для этого нужно составить нормальную программу школьную, чтобы они не было столько часов. Мы уже говорили в этой студии, по-моему, год или полтора назад.
Да мы все время об этом говорим.
Которая не может переварить не только ученик, но и их родители, которые ночами делают уроки и готовятся к этому ЕГЭ и к этим занятиям. Это просто уже... Ну, я считаю, что, наверное, это нужно обществу сказать так. Все, это финиш. Нужно что-то сделать. У нас сейчас новый министр. Я считаю, что он должен принципиально остановить эту гонку, я считаю, да, гонку на выживание для школьников и для родителей, и сделать более терпимую, более лояльную к человеку. Потому что вот эта формула, которая вот, она у меня прям в сознании закрепилась, Фурсенко, нам нужно подготовить не личность, а потребителя, да? Она меня просто убивает насмерть. А
Фурсенко
я считаю,
уже давно не министр образования.
А какая разница, его линия осталась, она пропагандируется через нашего уважаемого господина Калину и других, которые просто... Мое мнение, уничтожает образование такими образом. Хотят притормозить этот процесс.
Юрий Владимирович, я просто напомню, поскольку вы постоянно участвуете в наших дискуссиях, просто напомню, как эта дискуссия ведется, если говорить об оптимальном образовательном процессе для школьников. Нужно что-то убрать? Какие-то предметы. Если убрать, то какие? А все время возникают идеи, что у нас дети недостаточно образованы, поэтому нужно что-то добавить, где-то просветить, где-то культурно, где-то духовно, и поэтому предметов-то меньше не становится.
Нужно же чем-то чем в разы больше. Я не считаю себя там великим гением, для этого есть экспертное сообщество. Вот у нас здесь присутствует коллега, который руководитель школы.
Тогда
да?
Дадим ему слово.
Вот, нужно вот этих людей, которые работают, я называю, на земле, спросить, а не просто у академиков, академики вчерашнего дня, которые и в школе-то не бывали. Вот они.
Принимается.
Вот молодых директоров нужно собирать, делать экспертные собрания и заключения. Они знают, сколько может переработать школьник
и их
родитель.
При этом Юрий Оболонский все время указывает на Константина Гусова, ему слово и передаем. Константин, пожалуйста.
Да, мне есть что сказать насчет содержания и процесса внедрения аттестационных требований. Что тут надо отметить? С одной стороны, с точки зрения содержания, школьная программа у нас сегодня не сбалансирована. Это надо признать. У нас уровень сложности преподаваемых, подчеркну, преподаваемых, а не преподанных материалов, он очень высокий. Очень часто встречаются в курсе, вот я, например, попутно у себя в центре преподаю, веду обществознание, очень часто встречаются материалы, которые должны знать и осваивают студенты первых курсов вузов. Ну, куда это школьникам? В итоге школьники сталкиваются с возросшим потоком и усложнившимся потоком информации и перестают воспринимать даже простые вещи, которые могли бы усвоить, будь этот курс более сбалансированным. Это что касается содержания. Тут действительно надо включать экспертное сообщество. Если брать Советский Союз, что такое было советское образование, в чем его феномен? Это была Академия педагогических наук, которая взяла учебники классические, написанные классиками 19 еще века, в том числе и гуманитарные, и, естественно, научные предметы, там химию, к примеру, там учебник, условно говоря, Менделеевым разработанный. Взяли, чуть адаптировали их, вот он, простые базовые вещи, системно между собой организованные, преподанные детям, давали прекрасные плоды. Ребенок, зная, может быть, не так много, он знал, он имел прочную систему знаний, на которой мог дальше строить свое дальнейшее образование. Экспертное сообщество сегодня привлекается государством в таком выборочном варианте. То есть есть эксперты, которые допущены, которые аттестованы и, ну, скажем, имеют ангажемент при комиссиях, утверждающих материалы для экзаменов, для школьных программ, и есть огромное экспертное сообщество, которое к этому процессу не допущено. Это что касается содержания. Это, конечно, надо менять, расширять экспертную дискуссию, каким-то образом расширять круг допущенных к этой дискуссии экспертов и так далее. Второй вопрос, который я хотел бы затронуть, это процесс внедрения требований того же самого ЕГЭ. Берем вот конкретнейший пример. Этим летом мы, готовясь к новому учебному году, собираем педсоветы по предметам, учителей одной специальности мы собираем и обсуждаем, что мы дальше, какие у нас изменения планируются в ЕГЭ и, соответственно, какие изменения планируются в процессе подготовки. Подчеркну, у нас центр занимается подготовкой именно к ЕГЭ, это доп. Образование, это не школа. Теперь педагоги по русскому языку с круглыми глазами сообщают, что требования к... собираются сделать, значит, обязательную устную часть,
да.
Может быть. Дальше. Изменили полностью требования к нескольким компонентам экзамена, там, к сочинению и еще к нескольким вопросам. Может быть. И они находятся в неведении, где-то в ноябре только или в конце октября были, наконец, утверждены, вышли демонстрационные материалы, по которым можно было судить, что же там, наконец, будет в конце года. То есть учителя, сами учителя, у нас эксперты ЕГЭ, кандидаты филологических наук, не знали этого.
Не знали,
вот эта обстановка непрозрачности, таинственности какой-то, какой-то завесы на пустом месте напускаемого тумана, она очень нервирует даже экспертное сообщество, опытных педагогов, не говоря уж о самих школьниках и родителях.
Я бы сейчас хотел вернуться в лоно психологии и обращаюсь к Льву Пережогину. Факторов, которые влияют на поведение ребенка, довольно много.
Много.
Это не только стресс во время там, подготовки к единому государственному экзамену, это могут быть и романтические чувства.
Семья.
Все-таки пубертат, в конце концов.
Пубертат, другие ребята.
Можно только загибать пальцы.
Конечно.
Была попытка внедрения везде, по всем школам психологов. Судя по тому, что от них постепенно стали отказываться, эта идея не совсем сработала.
Конечно.
Сейчас об этом опять заговорили, о том, что все-таки школьные психологи необходимы. Так мне очень понятно, а что не сработало тогда, почему сейчас к этой идее решили вернуться, и если к ней возвращаться, то с какой стороны вообще?
Значит, попытаюсь объяснить.
Да.
А дело в том, что у нас очень неоднозначно понимают функции и возможности психолога. У нас почему-то в России принято считать, что психолог – это помогающий специалист, к которому можно прийти, рассказать о своих проблемах и получить от него объективную помощь, то есть коррекцию этих
таблетку
проблем.
Таблетку выдал, и все, ну, прошло.
К счастью, психологи не выдают таблеток.
Я утрирую сознательно.
Но психологическими способами, дескать, они скорректируют поведение ребенка. Это в корне неверное мнение, по той причине, что психолог изначально не является помогающим специалистом. Психолог по своему профилю – это исследователь, прежде всего. И, во-вторых, психолог – это человек, который изучает и преподает соответствующие вопросы психологии. Ну, и еще психолог – это диагност. Вот обычно, всегда, во всем мире, и у нас в том числе, согласно положениям, которые существуют в Министерстве здравоохранения, существует пара – врач плюс клинический психолог. Один занимается диагностикой, второй занимается коррекцией. И коррекционную работу осуществляет прежде всего врач. Для этого у нас и есть, собственно, специальность врача-психотерапевта. Но поскольку на всю Россию врачей-психотерапевтов хорошо, если 2,5-3 тысячи, а на самом деле, вероятнее всего, меньше, то, естественно, обеспечить каждую школу доктором просто теоретически невозможно. Поэтому есть единственная возможность в данной ситуации каким-то образом выкрутиться с максимальной пользой. Это создавать профилактические центры, это направлять туда детей, которые попадают в группу риска по той или иной патологии или риска неопределенного поведения, с ними там создавать различные формы работы психотерапевтической, как индивидуальной, так и групповой. И самое главное, обеспечить жителям нашей необъятной Родины понимание, что это никаким образом не опасно для дальнейшей судьбы их детей. Ко мне очень часто приходят, когда я принимаю в Морозовской больнице как доктор-психотерапевт, родители первым делом спрашивают, а вы поставите моего ребенка на учет? Да. И объяснить им, что в Российской Федерации с 1992 года, как был принят закон о психиатрической помощи, гарантии прав граждан при ее оказании, нету категории психиатрический учет, за исключением инвалидов и лиц, которые проходят принудительное лечение по решению суда, невозможно. А как же так? А сможет ли мой ребенок, который, предположим, страдает аутизмом или шизофренией, служить в ФСБ? Ну, какое к этому отношение имеет доктор? Вы сами прекрасно понимаете, для того, чтобы служить в ФСБ, нужно иметь много-много разных других достоинств, кроме только психического здоровья. Вот по этой причине, собственно говоря, нужна огромная информационная кампания. Вот как у нас проводятся информационные кампании? Вред курения, ВИЧ-инфекция.
У нас обычно вред рэпа, вред интернета.
Ну, вред рэпа и вред интернета – это политика. К здоровью это имеет очень второстепенное значение. А реально к здоровью имеет отношение действительно курение, алкоголь, СПИД. И в том числе нужно также говорить о психопрофилактике. На сегодняшний день существует огромное число разработанных, апробированных, утвержденных и высокоэффективных методов психопрофилактики, которые тотально не используются, которые благополучно лежат на полочках, либо в очень ограниченном количестве, энтузиастами, врачами, реализуются на ничтожно малом количестве детей. Вот за мои 10 лет консультирования в Морозовской больнице через мои руки прошло около 20 подобных групп. Каждый, 10-15 человек, максимум 300. Представляете, как это мало в масштабах страны. Еще есть десяток, другой в Москве докторов, которые подобным делом занимаются. Умножьте эти 300 на 20, вы получите очень маленькую сумму. 6 тысяч за 10 лет. Это очень мало. Поэтому, понимаете,
учитывая масштаб проблемы,
учитывая, сколько у нас детей в миллионах, то вы понимаете, что это просто капелька в море. На сегодняшний день не существует, надо, к сожалению, это признать, единой системы профилактики психических расстройств у детей школьного возраста.
Это Лев Пережогин. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска. После этого хотел добавить что-то Юрий Оболонский, насколько я понимаю. Дадим вам слово, Юрий Владимирович, но это уже будет после информационного выпуска и блока рекламы. Сейчас новости, а после этого будем подключать и аудиторию тоже.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Юрий Оболонский, сопредседатель Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», ведущий психолог МГТУ имени Баумана, Константин Гусов, директор Московского центра образования школьников имени Ломоносова, и Лев Пережогин, ведущий научный сотрудник Национального научного медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, доктор медицинских наук, врач-психотерапевт. Хотел до новостей еще добавить Юрий Оболонский, а после этого будем переходить уже к вопросам нашей аудитории. Юрий Владимирович, пожалуйста.
Ну вот, уважаемый коллега, Лев только что озвучил слова, которые я полностью согласен. Единственное, два добавления. Я хотел бы, во-первых, сказать еще о преподавательском составе. Преподавательский состав тоже находится в тяжелейших стрессовых условиях в школах, да, в техникумах и так далее, которые готовят те же ЕГЭ, вступительные экзамены. У них такие же программы, то есть программы, которые к ним спускают сверху, они также не могут переработать. Они, ну, сколько не увеличивая заработную плату преподавателю, если у него нагрузка сверх человеческой нормы, он не может работать 28 часов в сутки для того, чтобы подготовить себя к учебному дню, преподать урок и потом сделать отчетность. Преподаватели у нас терпят в школах такие же колоссальные нагрузки, так же, как и дети, так же, как и их родители.
Мы это наблюдаем тоже регулярно.
Да.
В случае насилия со стороны преподавательского состава по отношению к школьникам.
Да, я бы добавил, чтобы многих, и я уже тоже во многих теле- и радиоэфирах говорю, что педагогический состав таким же образом нужно оказывать психологическую поддержку, в том числе вместе с психиатром в центрах, я не знаю, там как-то анонимно и так далее, потому что у них огромная проблема выгорания так называемого профессионального перегруза, к которым никто не оценивает и никто не обращается. И переходя к психологам в школах, которые тоже Лев затронул, но это проблема, которая обсуждается тоже давно, я бы хотел бы добавить, так как я клинический психолог, программы все давно отработаны. Мало того, вот, например, у нас в МГТУ имени Баумана нету, скажем, противоречия между психологом, потому что и психиатром. У нас в понедельник, например, принимает клинический психолог, во вторник – психиатр. И эта связка должна обязательно работать. Без нее невозможно успешной программы, и обязательно замечания по форме. К сожалению, почему программа психологических психологов в школах провалилась? А потому что, я опять солидарен...
Психиатров не было.
Да, нет, ни дела не... Там и клинических психологов там не было. Там были люди с дипломами, преподаватели психологии. А это совсем разные вещи. Клинический психолог, он может уже не консультировать, а оперировать какими-то инструментами, технологиями, которые занимаются уже психокоррекцией. И если вместе с психиатром, то получается действительно продукт, который может помочь родителю, преподавателю и школьнику.
Я сейчас уже предлагаю подключать аудиторию, или кто-то хочет что-то добавить, нет?
Ну, я бы добавил.
Так, коротко давайте, Константин.
Я бы коротко добавил, что усилия психологов – это очень важно для того, чтобы помочь педагогам справляться с этими нагрузками или хотя бы от них не перегорать. Но давайте для начала организуем процесс педагогический так, чтобы у педагогов не возникало поводов для перегрузок. Или чтобы они могли свою работу осуществлять без помощи психолога.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Да, да. Здравствуйте.
Да. Как вас зовут?
Меня зовут Ренат.
Пожалуйста, Ренат.
Высшее педагогическое образование, около 5 лет стажа педагогической работы в непростые 90-е годы. Я полностью согласен с тем, что было сказано в эфире. Добавить практически нечего. Но хотелось бы сказать вот еще о чем. О том, что ребенок приходит в школу из дошкольного учреждения, то есть из детского сада. И реформа образования, в том числе, она коснулась и детских садов, так как происходят школы, детские сады, в так называемые холдинги формируют, делая одного директора, который просто не успевает следить за всеми своими подразделениями. Я хочу сказать, что у меня 3 детей, я это просто вижу, собственно говоря, на глазах у меня происходит. а не в детском саду именно закладывается основные понятия, то есть у ребенка, когда он приходит в школу, и именно там, в детском саду, уже ему и наносят, скажем так, вред.
Хорошо, вот, принимается. Да, Лев Олегович?
Абсолютно согласен, Ренат, так оно и есть. Вы правду сказали.
Хорошо, есть у кого что добавить еще?
Нет? Абсолютно согласен, потому что система образования, она начинается, конечно, не в школе. Она начинается в семье, так, она начинается в саду.
Если комбинаты такие,
так, да. Совершенно верно, так и нужно реформировать, а то нас изменяет. То высшую школу изменят, то академическую среду начинает каким-то образом ломать через колено, потом начинает в школу внедрять какие-то непонятные понятия, типа ЕГЭ, а забывает о детских садах. Вертикально интегрированная реформа должна быть, начиная от детского сада, школа, институт, и высшая там школа, уже аспирантура. Это должна быть вертикально интегрированная. И при этом она должна быть разработана таким образом, чтобы, начиная от детского сада, не ломали детей, а именно подводили к школьной программе. И там также должны присутствовать и психологи, и психиатры, чтобы работать так, чтобы не уродовать детей.
Вас послушайте, вообще с психологом и психиатром расставаться не стоит.
К сожалению, в современном обществе без этого невозможно. И нам нужно, я согласен со Львом, образовательные дисциплины проводить вообще по всей стране, чтобы внедрять эту систему, чтобы люди понимали, что психиатр – это не какая-то судебная экспертиза там, да, и какая-то карательная медицина, а это помощь человеку, помощь.
Это Юрий Оболонский, Константин.
Спасибо. Я бы хотел сказать, что ситуация в детских садах, на мой взгляд, в первую очередь зависит не от того, что один директор на много садов в объединенных садах. Во-первых, это не всегда так. Во-вторых, директора детских садов, я сам отец троих детей, и, сменил немало детских садов, потому что переезжал куда-то, были людьми ответственными, очень заботливыми, заботились о своем коллективе. Проблема очень сильная у детских садов состоит в том, что туда идут те, очень часто идут работать не те, кто призван к этому по роду образования и по роду своего жизненного выбора, а те, кому надо пристроить своего ребенка в садик, чтобы преодолеть очередь. То есть это в большинстве своем хорошие, заботливые мамы, но они не имеют специального образования. Или уж тогда аттестуйте сотрудников, или платите такую зарплату, чтобы шли люди, обученные к этому, к этой профессии.
Василий Орлов задается вопросом, но это скорее к Льву Пережогину. А хорошо ли платят психотерапевтам, которых так мало, которые так нужны? Может, им так платят, что их будет мало всегда?
Вы недалеки от истины. Базовая ставка моя, профессорская, в центре Сербского, 34 тысячи рублей.
И только ваши специальные знания позволяют вам абсолютно спокойно об этом говорить.
Ну, что есть, то есть.
Понимаю. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня такой вопрос. Вот о той проблеме, о которой вы говорите, много говорят и по телевизору, и по радио, и так далее. Вот можно ли сейчас говорить, что состояние образования в России уже пора рассматривать с точки зрения угрозы национальной и научно-технологической безопасности России и рассматривать эти проблемы образования на Совете Безопасности под руководством президента?
Что это изменит, Сергей Алексеевич, встречный
вопрос? Ну, смотрите, вот показывают по телевизору, идет Совет Безопасности, вот они обсуждают важнейшие вопросы. Есть продуктовая безопасность, есть безопасность. Что такое образование? Мы вообще все на образовании, вся страна держится.
Просто если люди в портупее придут в школу и скажут, что давайте вас будем спасать, это спасет или нет?
Значит, при чем здесь портупее придут в школу?
Я уточняю.
Нужно, чтобы эти вопросы, такие важные, как образование в России, уже пора у президента рассматривать все эти проблемы.
Есть, спасибо, принимается.
Ну, наверное, президент периодически получает информацию о том, что происходит в образовании
это
в России.
Это Лев Пережогин, да.
Вот. Дело в том, что одной информации, которая передана президенту, наверное, маловато. Не президент должен решать в каждой конкретной школе все проблемы, а те специалисты, которые работают на местах.
теми силами, которые есть у нас сегодня, вот при тех педагогических вузах, при тех детских садах, при тех людях, которые там работают, учат, которые потом идут в школы, при том наличии психологов, психотерапевтов, вот мы эту проблему в принципе сейчас разрешить можем или нет?
Тотально, наверное, на данном этапе нет, но сделать значительные шаги в сторону ее разрешения, наверное, да.
Я считаю, что в нашей системе образования состояние катастрофическое, и если не делать радикальные изменения, при этом вот именно вертикально интегрированные, начиная от высшей школы до детских садов, состояние, она перейдет не только в катастрофическую, но и в полный упадок экономики.
Кто реформировать-то будет?
Нам нужно менять, значит, наших руководителей, которые не могут организовать это. Надо менять финансирование. Только что мы же сказали, вот, пожалуйста, доктор, профессор, 34 тысячи. Сейчас все у нас, скажем, держится на энтузиастах, на тех, которые патриоты. Вот именно человек-патриот. За 34 тысячи рублей заниматься психиатрией в ведущем вузе, я считаю, что это действительно патриот, и действительно, который работает на престиж страны. Потому что если он не будет помогать школьнику-преподавателю, преподаватель не вырастет будущего академика, и у нас не родится уже Юрий Гагарин, который больше ничего не сделает в космической сфере. А что у нас происходит в космосе сейчас, все прекрасно знают. А у нас не Китай, где 1,5 миллиарда людей. Мы должны заниматься развитием интеллекта, высшей школы. Мы тогда просто погибнем как страна. Вот и все.
Это Юрий Оболонский, Константин Гусов.
Я бы хотел сказать, что наличных ресурсов образовательного сообщества, я думаю, достаточно. Россия, если брать статистику, относится к странам вполне укомплектованным педагогами, педагогическими вузами, чиновниками от образования и так далее. Вопрос в приоритетах государственной политики в этой сфере. Если руководитель приходит, который ставит вопрос так, как его нужно ставить, решает, заставляет подчиненных решать его так, как нужно, настойчиво и целеустремленно, то все получится. Вспомним, как лет 12 назад, если бы мы собрались и обсуждали проблемы российской армии, разве бы не звучали такие же катастрофические нотки в наших с вами обсуждениях? А сейчас мы смотрим, что российская армия, ее успехи признают не только у нас в стране, но признают и за рубежом, что она окрепла, что она модернизировалась и так далее. Значит, есть возможности для этого. Модернизировалась-то она за счет своих внутренних ресурсов, не каких-то там извне. Пошли деньги, пошла, значит, политическая воля.
Значит, достучались, да, значит, до президента, ведь, потому что конечно, это была принципиальная необходимость. Если бы у нас не было модернизированной армии, где мы были сейчас?
Конечно. Вот о чем говорил уважаемый слушатель. Он сказал, давайте рассмотрим это на совбезе. Ну, давайте на совбезе рассмотрим. Давайте сделаем это предметом обсуждения заседаний правительства. Через каждые там два заседания, на третье будет проблема образования. Это вопрос того, насколько приоритетно это в головах наших руководителей, и насколько они хотят вывести это на общественное звучание, придать этому звучание. То есть это вопрос пиара, на мой взгляд.
Кунжут с вами дискутирует. О чем люди говорят? Без специального образования не устроишься работать в садик. Это уже несколько лет. Даже воспитателям, которые проработали не один десяток лет, могли предложить только должность нянечки или на улицу. Это в качестве иллюстрации к нашей дискуссии.
Это реальность.
Артем пишет. Московская область, город Коломна. Детей в школу возят пазик 20-летней давности. Учителя на 1,5 ставки, потому что педагогов не хватает. Средняя зарплата в городе 25 тысяч. Можно ли в условиях депрессивного города вырастить здоровых детей, спрашивает Артем. Это вам скорее, Лев Олегович.
Ну, я несколько лет подряд по февралю месяце езжу в Коломну на конференции, которую организует Коломенский педагогический университет.
Прекрасно.
Вот. И Коломну я вижу, и город мне не кажется депрессивным, по крайней мере, Коломенский Кремль очень красивый, я с большим удовольствием всегда хожу туда гулять. Но дело-то в другом. Неважно, в Коломне идет речь, или в Москве, или в каком-то другом городе или селе России. Дело в том, что у нас не может быть так, что в одной школе учат одному, в другой школе учат другому. У нас учат по единым государственным образовательным стандартам. И для того, чтобы единый образовательный стандарт действительно стал таковым, должна быть высокая квалификация специалистов как в сельской школе, так и в городской школе, так и в столичной
скорее
школе.
Скорее про среду. Просто вот это
сама среда, ну, поймите, ну, экономическая депрессия сегодня в стране. Давайте правде посмотрим в глаза. И, соответственно, эта депрессия, она везде присутствует. Она присутствует и в образовании, и в здравоохранении. Ну, вот только что в армии, наверное, все хорошо.
Не знаю, не был.
Вот я тоже в ближайшее время не был.
Да, есть что добавить, Юрий Оболонский?
Все идет, конечно, от экономики и от наших руководителей, которые находятся на министерских постах. И я еще раз повторяю, я надеюсь, что новый министр просвещения и новый министр
образования и науки.
Образования и науки, они, может быть, услышат нас, наш крик, так как когда-то достучались до президента и была реформирована действительно реально с практической точки зрения армия, так и сейчас реформируется полностью, я говорю, нужно реформировать систему образования, начиная от подготовки детских садов преподавателей, преподавателей-психологов, психиатров, чтобы это было внедрялось с практической точки зрения, они выдавались корочки миллионами штук. Они не нужны, эти миллионы психологов. Нужно делать преподавателей, которые владеют предметом. И нужно вливать деньги в образовательную среду. Вот именно я не ошибся, в среду, чтобы все финансирование увеличивать в разы для того, чтобы наша страна через 5-10 лет получила действительно серьезный отклик. Так же, как наша армия. Сейчас мы гордимся нашей армией. Вот мы хотим все родители гордиться нашим образованием. Для того, чтобы наши дети побеждали в олимпиадах не только в Москве, в Питере, но и в Пекине, в Париже, в Нью-Йорке, и не только по физико-математическим и компьютерным программам, но и по всем остальным.
Василий 80-й тоже вступает в дискуссию. Нельзя сравнивать армию и образование. В армии не готовят будущих специалистов, и вообще будущих специалистов в армии готовят солдат. Это разные вещи, пишет Василий. Нужно рабочее место создавать максимальное, тогда и образование будет, подтягивайтесь. Подойди, рабочие места. Дальше путаю.
Ну, Василий, да, наверное, просто немножко, как говорится раньше, сечку с гречкой путает. Почему? Потому что мы говорим о качестве преподавателя, о качестве выпускника и, скажем, о той среде, в которой находится преподаватель в школе, чтобы она была действительно современная, и преподаватель должен усваивать столько программ, сколько может переварить
это
его
Юрий
мозг.
Это Юрий Оболонский, да, сейчас Константин Гусов.
Я бы хотел поднять проблему еще, которую мы с вами не затрагивали, которая прямое отношение имеет к теме, которую она сегодня собрала, к этому случаю, опасному инциденту с ребенком. Это родители, их отношения с образованием. У нас школа сегодня, в отличие от школы вчерашнего дня, допустим, советского периода, она осуществляет функцию только обучения. У нас осталось образование, это у нас сфера оказания образовательных услуг, сфера, если угодно, как говорят юристы, применения гражданского законодательства, свободного договора. То есть сферу воспитания, которая неотъемлемо присутствовала и в советской школе, и даже в классической, допустим, имперской гимназии, эту сферу убрали в семью. Предполагается, что семья должна эту вещь делать. Теперь представляете себе ситуацию. Были родители, они знали, что школа воспитает, обучит. Их задача этих детей растить, кормить, там, обувать и работать. А школа все остальное сделает. Теперь на них неожиданно в одночасье сваливается: а вы еще и воспитатели. Простите, родители этому не учились. Или мы какой-то всерабуч вводим, всеобщее родительское обучение, или же мы пожинаем плоды недовоспитанных детей, воспитанных неправильным образом, потому что делали это непрофессионалы, любящие их родители, но непрофессионалы в этой области.
Ну, тут я не совсем готов согласиться, потому что испокон века основу все-таки воспитания давала семья. Вот. И, конечно, я не представляю себе, что росчерком пера чиновника можно сказать, школа воспитывает или школа не воспитывает, потому что воспитательный процесс в школу внедрен даже исподволь. Сам по себе процесс общения педагога и ребенка — это тоже воспитательный процесс. Педагог же, прошу прощения, не с телеэкрана читает лекцию, а дети сидят и записывают за ним. Это живое, нормальное человеческое общение, которое проявляется во всех гранях взаимодействие. Педагог, ученик, 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 педагог, педагог. Этот самый живой пример, собственно говоря, и есть воспитание. Поэтому, как бы ни пытались клещами это воспитание из школы изъять, оно там вольно или невольно все равно присутствует. Другое дело, что у нас на сегодняшний день нет какого-то общественного договора между родителями и школой, когда родители и школа могли бы совместно решать общую проблему воспитания детей. У нас одно время это пытались сделать, всевозможные родительские советы, попечительские советы создавать при школах, но в итоге их роль оказалась по большей части формальная. Мало когда эти люди на самом деле принимают участие в общешкольных делах. А по большому-то счету гражданская общественная инициатива должна присутствовать со стороны родителей. У меня есть мой собственный опыт. Когда я на протяжении полутора лет вел среди школьников, одноклассников моей дочери, литературный клуб. Мы собирались дома раз в две недели, мы заранее объявляли темы, мы обсуждали самые актуальные произведения мировой литературы, которые совершенно не соприкасались со школьной программой. Нарочно выбирали такие, по минимуму школьной программы, чтобы детям было интересно и чтобы не конфликтовать с педагогами. Ну так вот, понимаете, итог-то проявился в течение полутора лет очень яркий. Четверо детей из класса моей дочери, которые ходили на этот литературный клуб, победили на Московской городской олимпиаде по литературе.
Здорово.
Результат? Из 12 человек, которые в основном ходили.
А потом об этом узнал учитель литературы и запретил ваш
курс. А как она мне могла это запретить, если мы собирались дома?
Хотелось бы добавить... Юрий Оболонский, да. Хотелось бы добавить. Вот, к сожалению, на практике, вот, работая на проблемы школы Национального родительского комитета, ездя по стране и получая отзывы от родителей, мы получаем такую искаженную картину, когда родитель, школа, вот это вот взаимоотношение сводится к тому, что мы обсуждаем в августе месяце постоянно подготовку к 1 сентябрю, каким образом, и родители жалуются, как идет процесс вымогательства денег на обустройство школы и так далее и тому подобное. То есть процесс не воспитательный, а какой-то финансовый у нас между хозяйственных субъектов, родитель и школа. Вот если бы было все так, как вот нам только что рассказал
Лев. Развитая внеурочная деятельность,
когда какие-то дополнительные формы. Школа становилась бы действительно в образовательный центр не только детей, но и, может быть, родителей, и родители взаимоотношения факультативное, родитель, преподаватель, директор, когда можно каким-то родителям, может быть, вести какие-то кружки, какие-то вести действительно преподавательскую, такую образовательную деятельность воспитательную, было бы здорово, чтобы школа действительно превратилась в воспитательный центр личности, а не потребителя.
Давайте подведем черту. Для этого я напомню, что стало поводом для нашего разговора. Это была нехорошая история, сегодня произошедшая в школе номер 1359 в Москве, в Жулебине. Юго-восток столицы, куда пришел старшеклассник с ножом, угрожал учителям, угрожал себе. Ты просто напомнил. И мы решили сегодня поговорить, а как эту проблему можно, в принципе, купировать, поскольку похожие случаи и гораздо более драматические и трагические, они происходят, увы и ах, в Российской Федерации сейчас довольно регулярно. Давайте попробуем подвести черту, как я это понял. Отталкиваясь от того, что есть здесь и сейчас, задача прежде всего родителей обращать внимание на своего школьника, это раз, на своего ребенка, ну, быть готовым к тому, что единый государственный экзамен – это стресс, и довольно существенный стресс для любого человека, что уж говорить о неокрепшем организме. Ну и третье, не бойтесь психотерапевтов, психиатров, ну, психологов-то уж точно бояться не стоит. Но и если что, обращайтесь к специалистам. Все правильно понимаю?
Да, в общих чертах.
Хорошо.
Поддержу.
Поддерживаю полностью и желаю здоровья психического всем нашим слушателям. Здоровья, здоровья, здоровья.
А я поздравляю коллектив школы, что делались широким резонансом, но легким испугом, к счастью. К счастью, не было жертв. Это самое главное.
А я надеюсь, что этому мальчику помогут, и в итоге он успешно сдаст ЕГЭ и станет достойным студентом.
И сочинение.
С нами был Юрий Оболонский, Константин Гусов, Лев Пережогин. Спасибо большое за участие в нашей сегодняшней дискуссии. Приходите еще, сейчас новости.